Глава 8. Карнарван. Протокол свидетельских показаний 369-Б. 21. Я сидела у Ады в машине и пыталась переварить то, что она сказала. Мелани и Нил погибли при взрыве. Перед борзой модницей. Не может такого быть. «Куда мы?» — спросила я. Вопрос беззубый. Совсем нормальный. Но какая уж тут норма. Почему я не ору? «Я думаю», — сказала Ада. Она глянула в зеркало заднего вида и свернула на подъездную дорожку. На доме была вывеска «Ремонт Альтерна». Все дома в нашем районе вечно ремонтировались. Потом кто-нибудь их покупал и ремонтировал заново, что доводило Нила и Мелани до белого коленя. «Вот зачем это транжирить деньги, потрошить нормальные дома?» — говорил Нил. «Это задирает цены и вытесняет бедных людей с рынка. Нам сюда?» Я вдруг страшно устала. Хорошо бы зайти в дом и прилечь. «Не-а», — сказала Ада. Из кожаного рюкзака она достала небольшой гаечный ключ и расколошматила свой телефон. Я посмотрела, как он треснул и раскололся. Разбился корпус, погнулось и распалось металлическое нутро. «А телефон зачем ломать?» — спросила я. «Всегда лучше перестраховаться». Обломки она сложила в пакетик. «Подожди, пока проедет вон та машина, потом сходи и выброси вон в ту мусорку». Наркодилеры так делали. У них тоже были одноразовые мобильники. Я уже пожалела, что с ней поехала. Ада была не просто суровая, страшная. «Спасибо, что подвезла», — сказала я. «Но мне надо обратно в школу. Расскажу им про взрыв, они объяснят, что делать». «У тебя шок, неудивительно», — ответила она. «Со мной все нормально», — сказала я, хотя что уж тут нормального. «Я выйду прямо здесь». «Как хочешь», — сказала она. «Но в школе тебя сдадут соцслужбе, а эти ребята отправят тебя в опеку. И кто его знает, как там все повернется. «Об этом я не подумала». «Выбросишь мой телефон», — сказала она. «Можешь вернуться в машину, а можешь уйти, куда глаза глядят. Выбирай. Только домой не ходи. Я не командую, просто советую». Я сделала, как она просила. Она мне описала варианты, из чего мне тут выбирать. В машине я захлюпала носом. Ада протянула мне платочек, но в остальном участия не проявила. Развернулась и поехала на юг. Водила она быстро и ловко. «Я знаю, что ты мне не доверяешь», — спустя время сказала она. «Но доверять придется. Может быть, люди, которые подложили бомбу в машину, сейчас ищут тебя. Я не утверждаю, я не знаю наверняка, но ты под угрозой». «Под угрозой». Так говорили в новостях, когда находили детей, избитых до смерти, невзирая на многочисленные сообщения от соседей или женщин, которые поехали стопом, потому что не пришел автобус. А потом чьи-нибудь собаки обнаруживали их в неглубоких могилах со сломанными шеями. У меня стучали зубы, хотя воздух в машине был жаркий и липкий. Не то чтобы я поверила Аде, но и не сказать, что не поверила. «Можно в полицию?» — робко предложила я. От них толку чуть. Про бестолковость полиции я в своей жизни наслушалась. Нил и Мелани высказывали такую позицию регулярно. Ада включила радио, успокоительную музыку, какие-то арфы. «Пока ни о чем не думай», — сказала Ада. «А ты полицейская?» — спросила я. «Не-а». «А кто?» «Меньше слов, больше дела», — ответила она. Остановились мы перед большим квадратным зданием. На вывеске значилось «Дом собраний и религиозное общество друзей. Квакеры». Ада припарковалась позади серого фургона. «А вот и наша следующая лошадка», — сказала она. Мы зашли в боковую дверь. Ада кивнула человеку за столиком. «Элайджа», — сказала она, — «мы по делам». Я на него толком и не посмотрела. Следом за Адой вошла в дом собраний. В его пустую тишину и гулкость, и прохладные запахи, а потом в зал, где было светлее и работал кондиционер. Там рядами стояли койки, скорее даже раскладушки, и на некоторых лежали женщины под одеялами разных цветов. В углу стояли 5 кресел и кофейный столик. Еще несколько женщин сидели там и разговаривали вполголоса. «Не пялься», — сказала мне Ада. «Не в зоопарке». «А что тут такое?» «Санкт-Опека. Галаадские беженцы». Мелани с ними сотрудничала, и Нил тоже, но по-другому. «Значит так, сядь в кресло, сиди смирно. С места не вставай, и чтобы ни звука. Здесь ты в безопасности. Я пойду договорюсь про тебя. Вернусь где-то через час. Тебе дадут сладкого. Съешь, это надо». Она отошла, поговорила с одной женщиной, которая там распоряжалась, и стремительно вышла. Потом эта женщина принесла мне горячего сладкого чаю и печенье с шоколадной крошкой и спросила, как я и не нужно ли мне еще чего. И я сказала нет. Но она все равно принесла одеяло сине-зеленое и меня укутала. Я умудрилась влить в себя чай и перестала стучать зубами. Сидела и смотрела, как входят и выходят люди. В борзой моднице я занималась тем же самым. Вошли несколько женщин, одна с младенцем. Ужасно измученные и вдобавок напуганные. Женщины из Санкт-Опеки подошли, поздоровались, сказали: «Вы здесь, вы пришли, уже все хорошо». И гладские женщины заплакали. Я тогда подумала, а чего плакать-то, радоваться надо, вы же выбрались. Но после всего, что с тех пор со мной случилось, я их понимаю. Держишь в себе, что надо держать, пока не переживешь худшее. А вот потом, когда спасена, проливаешь все слезы, на которые прежде не было времени. Женщины роняли слова обрывочно, задыхаясь. «Если скажут, что мне надо возвращаться, мне пришлось оставить сына, а нельзя как-то... Я потеряла ребенка, никого не было». Распорядительницы совали им платки, говорили всякое успокоительное «крепитесь», например. Старались как лучше. Но когда говоришь человеку, чтобы он крепился, для него это порой ужасный груз. Это я тоже с тех пор поняла. Прошел где-то час, и Ада вернулась. «Ты еще жива», — сказала она. «Если шутка, то неудачная. Я только вылупилась на нее. Шотландку нафиг». «Что?» — переспросила я. Она все равно, что на иностранном языке говорила. «Я понимаю, что тебе трудно», — сказала она. «Но сейчас у нас нет времени. Шевелиться надо очень быстро. Не хочу сеять панику, но все непросто. Давай-ка поищем другую одежду». Она взяла меня за локоть и выдернула из кресла. Удивительно, до чего она оказалась сильная. Мы прошли мимо всех женщин в заднюю комнату, где стояли стол с футболками и свитерами и пара напольных вешалок с плечиками. Кое-какие вещи я узнавала. Вот куда отправлялись все благотворительные пожертвования из борзой модницы. «Выбери то, что в реальной жизни ни за что не наденешь», — сказала Ада. «Надо выглядеть совершенно другим человеком». Я нашла черную футболку с белым черепом и пару леггинсов, тоже черных с белыми черепами. Добавила высокие кеды, черно-белые и носки какие-то. Все бывшее в употреблении. Думала я про вшей и клопов. Мелани, когда ей впаривали вещи, всегда спрашивала, постираны ли они. В лавке один раз завелись клопы. Это был кошмар. «Я отвернусь», — сказала Ада. Примерочной не было. Я выбралась из школьной формы и натянула свою новую, бывшую в употреблении одежду. Каждое движение как будто замедленное. «А вдруг Ада меня похищает?» — одурело, подумала я. «Похищает! Это случается с девочками, которых увозят тайком и делают секс рабынями. Нам в школе рассказывали. Но таких, как и я, не похищают. Разве что мужчины, которые прикидываются риэлторами, а потом держат девочек под замком в подвалах. Иногда таким мужчинам помогают женщины. Может, Ада из этих? Вдруг это все вранье, что Нила и Мелани взорвали, а сейчас они оба в истерике, потому что я куда-то провалилась? Звонят в школу или даже в полицию, хоть и считают, что от этих толку чуть. Ада так и стояла ко мне спиной, но я чуяла, стоит лишь подумать о побеге в боковую дверь дома собраний, к примеру, и Ада мигом поймет. И к тому же, ладно, убегу я, а куда? Хотела я только домой, но если Ада не врет, домой нельзя. И вообще, если Ада не врет, тогда там и не дом уже никакой, потому что там нет ни Мелани, ни Нила. Что я буду делать в пустом доме в полном одиночестве? «Я готова», — сказала я. Ада развернулась. «Неплохо», — сказала она. Сняла черную куртку, запихала в пакет, надела зеленую с вешалки, заколола волосы повыше и нацепила солнечные очки. «Распусти», — велела она мне, и я стянула резинку, встряхнула волосами. Мне она тоже нашла солнечные очки, оранжевые, зеркальные. Протянула губную помаду, и я нарисовала себе новый красный рот. «Изобрази хулиганку», — сказала она. Я не умела, но постаралась. Насупилась и надула губы, измазанные красным воском. «Ну вот», — сказала Ада, — «и не подумаешь. Нашей тайны мы не выдадим». «В чем наша тайна?» Что официально я больше не существую? Что-то в этом духе. 22. Мы залезли в серый фургон и некоторое время ехали. Ада очень внимательно вглядывалась в машины позади нас. Потом мы попетляли по лабиринту переулков и свернули к большому старому особняку из песчаника. В полукруге, где раньше, наверное, была клумба, и среди нестриженной травы и одуванчиков до сих пор торчали тюльпаны, стояла табличка с картинкой многоквартирного дома. «А мы где?» — спросила я. «В Парк-Дейли». Я в Парк-Дейли никогда не бывала, но слышала про него. Наши школьные торчки считали, что Парк-Дейл крутой. Они так говорили про обветшавшие районы, которые теперь облагораживались. Тут завелась пара модных ночных клубов. Самое оно, если охота врать, сколько тебе лет. Особняк стоял на большом загаженном участке с парой громадных деревьев. Палую листву давно не убирали. Из перегнойных заносов выглядывали сиротливые пластмасски, красные и серебристые. Ада зашагала к дому, оглянулась на меня, мол, идешь? «Ты как?» — спросила она. «Нормально». Меня немножко вело. Следом за ней я шагала ухабистыми плитами. Дорожка была словно губчатая. Казалось, что нога вот-вот провалится. Мир больше не был прочен и надежен. Он стал пористым и обманчивым. Исчезнуть может что угодно. И при этом все вокруг было очень четкое, как на сюрреалистических картинах, которые мы в школе изучали. Подтаявшие часы в пустыне, твердые, но нереальные. На парадное крыльцо вели громадные каменные ступени. Крыльцо обнимала рама арки, на камне резьба. Кельтские буквы. На старых зданиях в Торонто иногда такое встречается. Карнарван. А вокруг каменные листья и лица эльфов. Задумывались, наверное, озорными, но мне привиделось, что они злобные. Мне в тот момент все виделось злобным. На крыльце пахло кошачьей мочой. Дверь была широкая и тяжелая, утыканная черными шляпками гвоздей. Над дверью потрудились графитчики, вооруженные красной краской. Заостренные буквы, как у них обычно, и еще одно слово отчетливее. Возможно, блеф. На вид дверь была трущобная, но открывалась магнитным ключом. Внутри обнаружился старый бордовый ковер прихожей, а вверх завивался широкий лестничный марш с красивыми резными перилами. «Тут одно время был пансион», — сказала Ада, — «а сейчас мебелированные квартиры». «А изначально что было?» Я привалилась к стене. «Летний дом», — сказала Ада. «Богачи, давай-ка наверх, тебе надо прилечь». «Карнарван, это что?» «Взбираться по лестнице мне не очень хорошо удавалось». «Это Уэльси», — сказала Ада. «Кого-то, видимо, ностальгия заела». Она взяла меня под руку. «Ну-ка, давай, считаем ступени». «Домой», — подумала я. «Вот-вот опять захлюпаю». Я постаралась держаться. Лестницу мы одолели. Наверху еще одна тяжелая дверь, еще один магнитный ключ. За дверью гостиная, диван и два мягких кресла, и кофейный столик, и большой стол. «Там для тебя спальня», — сказала Ада, но меня не тянуло срочно пойти посмотреть. Я рухнула на диван. Силы внезапно иссякли, я подозревала, что встать уже не смогу. «Ты опять дрожишь», — сказала Ада, — «я выключу кондиционер». Из одной спальни она принесла пуховое одеяло, новое, белое. В комнате все было реальнее некуда. Какое-то растение в горшке на столе, может, и пластиковое, листья блестящие, будто резиновые. На стенах розовые обои, а на них силуэты деревьев, темнее фона. Дырки от гвоздей там, где раньше, наверное, висели картины. Все детали такие яркие, что почти сияют, словно их подсвечивают сзади. Я закрыла глаза, чтобы свет выключился. Видимо, задремала, потому что внезапно настал вечер, и Ада включила плоский телевизор. Для меня, я думаю, показать, что она не врала, но это было жестоко. Руины борзой модницы, окна побиты, дверь разъявлена. По тротуару разметала лоскутья. У входа остов машины Мелани, смятый, как пережженное маршмеллоу. В кадре две патрульные машины и желтая лента, какой обматывают районы катастроф. Мелани и Нила не показали, и то хлеб. Я ужасно боялась увидеть их почерневшие тела, пепел их волос, их обугленные кости. Пульт лежал на приставном столике у дивана. Я выключила звук. Не хотела слушать, как ведущий вещает ровным голосом, точно это событие ничем не важнее политика, севшего в самолет. Когда машина и лавка исчезли, а на экран дурацким воздушным шариком вспрыгнула голова ведущего, я выключила телевизор. Из кухни пришла Ада, принесла мне сэндвич на тарелке, куриный салат. Я сказала, что не голодная. «Еще есть яблоко», — сказала она. «Яблоко будешь?» «Нет, спасибо». «Я понимаю, это абсурд». Я не сказала ничего. Ада ушла и опять вернулась. «Я тебе купила день рожденный торт, шоколадный, ванильное мороженое, твое любимое, на белой тарелке с пластиковой вилкой. Откуда ей знать, что у меня любимое? Наверное, Мелани сказала. Они, наверное, про меня говорили». Белая тарелка слепила глаза. В куске торта торчала одинокая свечка. Будь я помладше, загадала бы желание. А сейчас мне что загадывать? Чтобы время потекло вспять? Чтобы сегодня было вчера? Интересно, много на свете людей такое загадывают? «А где туалет?» — спросила я. Ада сказала, я пошла туда, и там меня стошнило. Потом я снова легла на диван и затряслась. Через некоторое время она принесла мне имбирного эля. «Тебе надо поднять сахар в крови», — сказала она. И вышла, и выключила свет. Как будто я не пошла в школу, потому что грипп. Другие люди накрывают тебя одеялом и приносят попить. Реальной жизнью занимаются они, чтобы не пришлось тебе. Хорошо бы остаться так насовсем. Тогда больше никогда не придется думать совсем ни о чем. Издалека доносились городские шумы, сирены, машины, самолет в небе. Слышалось, как в кухне шуршит Ада. Двигалась она резко, легко, словно ходила на цыпочках. Я расслышала невнятный голос, она говорила по телефону. Она командовала, хотя чем она командовала, я была без понятия. Тем не менее, это меня убаюкивало, обнимало. Не разжимая век, я услышала, как дверь квартиры открылась, потом застыла, потом закрылась. 23. Когда я снова проснулась, было утро. Непонятно, который час. Я все проспала, опоздала в школу. А потом я вспомнила. Со школой покончено. Я больше не вернусь ни туда, ни вообще в знакомые места. Я лежала в спальне Карнарвана под белым пуховым одеялом в футболке и леггинсах, но без носков и кед. В спальне было окно. Рулонная штора опущена. Я осторожно села. Заметила красное на наволочке, просто помада от вчерашнего красного рта. Меня больше не тошнило и не вело, но в голове была вата. Я от души почесала голову и потягала себя за волосы. Как-то раз, когда у меня болела голова, Мелани сказала, что если дергать себя за волосы, улучшается мозговое кровообращение. Она сказала, Нил потому так и делает. Встав, я отчасти проснулась. Осмотрела себя в большом настенном зеркале. Я была не той, что вчера, хотя выглядела похоже. Я открыла дверь и босиком пошла по коридору в кухню. Ады там не было. Ада была в гостиной, сидела в кресле с кружкой кофе. А на диване сидел человек, которого мы миновали, когда входили в Санкт-Опеку. «Ты проснулась?» — сказала Ада. За взрослыми водится привычка проговаривать очевидное. «Ты проснулась», — так сказала бы Мелани, можно подумать, это великий подвиг — проснуться. И мне было обидно, что и Ада не исключение. Я посмотрела на мужчину на диване, а мужчина с дивана посмотрел на меня. Черные джинсы, сандалии, серая футболка с надписью «Три слова, один палец» и бейсболка «Торонто Блю Джейс». Он, интересно, в курсе, что имеется в виду на футболке? Было ему лет 50, но волосы темны и густы. Может, он был и моложе. Лицо, как помятая кожаная куртка. На щеке шрам сверху вниз. Мужчина мне улыбнулся, показав зубы. Слева недоставало маляра. Когда у человека не хватает зубов, он с виду сразу как будто противозаконный. Ада указала на него подбородком. «Элайджа, ты его помнишь из Санкт-Опеки? Друг Нила. Пришел помочь. В кухне хлопья». «После этого поговорим», — сказал Элайджа. Такие хлопья я любила, круглые, бобовые, о. Я принесла миску в гостиную, села в другое кресло и стала ждать, когда они заговорят. Оба молчали, переглядывались. Я съела две ложки, опасливо, боялась, что живот не успокоился. В ушах у меня хрустели «О». «С чего начнем?» — спросил Элайджа. «Со сложного», — сказала Ада. «Ладно», — сказал он и уставился мне в лицо. «Дня рождения у тебя вчера не было». Тут я удивилась. «Еще как был», — сказала я. «Первое мая, мне исполнилось 16». «На самом деле ты месяца на 4 младше», — сказал Элайджа. «Как доказывается дата рождения? Наверняка есть свидетельство, но где Мелани его хранила?» «У меня в медкарте написано», — сказала я, — «когда я родилась». «Попробуй сначала», — посоветовала ему Ада. Элайджа уставился в ковер. «Нил и Мелани тебе не родители», — сказал он. «Еще какие родители?» — сказала я. «Что вы говорите такое?» Глазам подступали слезы. В реальности распахивалась еще одна пустая бездна. Нил и Мелани блекли, преображались. До меня вдруг дошло, что я толком ничего не знаю ни про них, ни про их прошлое. Они не говорили, а я не спрашивала. Никто не расспрашивает своих родителей про их прошлое. Ну, я понимаю, тебе трудно, — сказал Элайджа, — но это важно, поэтому я повторю. Нил и Мелани тебе не родители. Прости, что так в лоб, но времени у нас мало. А кто они тогда? Я быстро заморгала. Одна слеза вытекла, я ее стерла. «Вообще не родня», — сказал Элайджа. «Им тебя отдали на хранение, когда ты была маленькая». «Не может такого быть», — сказала я, но уже не так убежденно. «Надо было сказать раньше», — вставила Ада. «Они хотели тебя поберечь. Собирались все объяснить вчера, но...» И она умолкла, захлопнула рот. Она ни словечком не упомянула о смерти Мелани, будто они были никакие не подруги, но теперь я разглядела, что она правда горюет. От этого я к ней сильнее прониклась. «В их задачи входило укрывать тебя и защищать», — сказал Элайджа. «Жалко, что все это тебе рассказываю я». Помимо запаха новой мебели, я чуяла Элайджу. От него пахло потом, плотностью, экономичным хозяйственным мылом. Органическим хозяйственным мылом. «Мелани таким стирает», — подумала я. «Стирала». «А кто они?» — прошептала я. «Нил и Мелани — очень ценные и опытные члены нашей...» «Да нет», — сказала я. «Мои другие родители, настоящие, кто они? Они тоже умерли?» «Я еще кофе заварю», — сказала Ада, встала и ушла в кухню. «Они живы», — сказал Элайджа. «Во всяком случае, вчера были». Я вытаращилась. Может, он врет? Но зачем бы ему? Хотел бы сочинять, мог бы сочинить что-нибудь получше. «Я ни одному слову не верю», — сказала я. «Я даже не понимаю, зачем вы это говорите?» Вернулась Ада с кружкой кофе и сказала, что если кто-нибудь тоже хочет, наливайте. И, может, мне надо побыть одной и все обдумать. «Что обдумать? Что тут обдумывать?» Моих родителей убили, но они мне были не настоящие родители, а вместо них появилась пара других. «Что обдумывать?» — сказала я. «Я ничего не знаю. Мне нечего думать». «Что тебя интересует?» — спросил Элайджа любезно, но устало. «Как это получилось? Где мои настоящие? Другие мать с отцом?» «Ты много знаешь про Галаад?» — спросил он. «Конечно. Я смотрю новости. Мы в школе учили», — угрюмо ответила я. Я ходила на марш протеста. «Хорошо бы», — думала я, — «Галаад этот испарился вообще и отвязался уже от нас». «Ты там родилась», — сказал Элайджа. «В Галааде». «Да вы издеваетесь?» — сказала я. «Тебя вывезли твоя мать и мой день, рискуя жизнью. Галаад устроил бучу, хотели тебя назад. Твердили, что твои так называемые законные родители имеют на тебя право. Мой день тебя спрятал. А искала куча народу. Плюс еще СМИ подняли хай. «Как с младенцей Николь», — сказала я. «Я в школе писала про нее сочинение». Элайджа снова вперился в ковер. А потом взглянул на меня в упор. «Младенец Николь — это ты и есть».